Холодильник Эйнштейна. О науке термодинамики задумываешься холодными зимними днями, когда тебе нужно отапливать дом. Ну, у меня дача на море, и там отопление дровяное. И возникают вопросы. Какое топливо эффективней? Дрова, брикеты, может быть, уголь? А если это дрова, то какие породы дерева? И сколько времени нужно сжигать дрова, чтобы поднять температуру в трехэтажном доме с 12 градусов до комфортных 23? Как там нужно открывать заслонку этой печки? Сколько подгонять туда воздуха, чтобы нагреть воду в батареях? Ты потом, знаете, после всего-то ты начинаешь ценить солнечные дни, потому что термоядерные реакции на солнце нагревают твой дом бесплатно. Тогда как за дрова нужно платить, и ладно платить, их же нужно еще регулярно подкидывать в печку, этим нужно заниматься и ночью. А тут бесплатная термоядерная реакция солнца. Очень мне нравится, как работает солнце для обогрева. Я говорю, об этих вещах задумываешься только, когда нужно топить зимой дом. Так они, если ты живешь всю жизнь в квартире, об этом никогда не думаешь, потому что батареи сами включаются и выключаются, и ты живешь в комфортной температуре. А вот когда тебе нужно самому поддерживать температуру, вот тут начинается изучение всех этих термодинамических характеристик. Прочел книгу Пола Сена «Холодильник Эйнштейна». Она рассказывает о зарождении науки термодинамики от А до Я. Оказывается, что людей раньше, да как и сейчас, мало волновали физические основы передачи тепла. Первые паровые машины были крайне неэффективными и теряли около 99,5% тепловой энергии, высвобождаемой при сжигании угля. Это все продолжалось сотню лет, потому что в Англии был избыток угля, и их устраивала вот эта эффективность в 0,5%. Об оптимизации и понимании процессов термодинамики, ну, такой науки не существовало, они просто не задумывались. Вот я вот подчеркну, что сколько я книг читаю, на протяжении истории люди не думают вообще на протяжении не то что столетий, тысячелетий. Люди не сядут и не подумают. Например, колесо не было изобретено там в Америке, например. То есть люди таскали тяжесть и не думали о том, что, может быть, как-то можно было бы оптимизировать этот процесс. Так же, как и вот с тепловой энергией. Вот сжигаем уголь, ну это эффективность 0,5%. И никто об этом не думал. А вот в других странах Европы с углем было сложнее, запасы его были меньше, поэтому люди начали думать. Революцию в объяснении процессов, происходящих в паровой машине, совершил Сади Карно. Он прибег к методу мышления, который только спустя сотню лет войдет в учебники по творческому мышлению и по ТРИЗу. Я вам рекомендательно, настоятельно рекомендую читать книги о творческом мышлении. И вот в ТРИЗ есть прям такой метод, как идеальное решение. И Карно использовал его, даже не зная, ну, таких книг он не читал, он додумался до него интуитивно. Он представил себе идеальный результат и идеальную воображаемую паровую машину. И сделал выводы, которые были поняты только спустя десятки лет после его работы. Карно пишет: «Недостаточно создать теплоту, чтобы вызвать появление движущей силы. Нужно еще добыть холод. Без него теплота стала бы бесполезна». Этим предположением был отмечен первый шаг в истории термодинамики. Невежественность людей, что тогда, что сейчас, поражает, когда читаешь эти книги задним умом. Владельцы паровых машин не удосуживались вникать в физику процессов и даже не считали, какую работу совершают их машины. То есть их эффективность была меньше 1%, и их всех устраивало. То есть они не хотели подумать, как сделать этот процесс эффективней. Да даже не было физической величины, чтобы посчитать, сколько чего нужно сжечь, чтобы проделать определенную работу. И вообще, является ли пар наилучшим веществом для работы машин? Как это ни странно, но прогрессу в физику, физики передачи тепла в термодинамике, мы обязаны любителям пива. Вот не зря они пьют свой напиток, так что можно их не осуждать, потому что они двигают науку вперед. Именно пивоварни и их владельцы озадачивались эффективностью работы паровых машин. Джеймс Джоуль, в честь которого названа единица измерения энергии, ну, Джоуль вы наверняка знаете, был сыном владельца пивоваренного завода и долгое время работал на нем. Он внес значительный вклад в становление термодинамики. Книга Пола Сенна «Холодильник Эйнштейна» – это история за историей о людях, которые вникали в процессы мироздания, а их не понимали. Людвигу Больцману так вообще не позавидуешь. Он разочаровался в людях в том, что они не принимают его работу. Он говорил, что вещество состоит из атомов и молекул. Но его не слушали, критиковали, и с горя Больцман повесился. А подожди, он хоть чуть-чуть бы выждет, и он бы узнал, что Эйнштейн, как и другие ученые, взяли его труд за основу своих работ. Все рано Больцман повесился. Собственно, его труды уже признавали, он об этом просто не знал. Кстати, меня поражает иногда эмоциональная составляющая что ученых, что поэтов, знаете, вот они очень эмоционально нестабильны о многих вещах. Я думаю, почему им, ну, почему, понятно, почему они не знали. Вот я вам рекомендовал бы практику аштанга-йоги. Ученым, предпринимателям, художникам, поэтам. Она бы повысила эмоциональную устойчивость и придала бы силы в их работе. Я вижу, что люди, вот известные люди, которые добились высочайших достижений в плане эмоций, вели себя, ну, как дети на начальном вообще этапе развития какого-либо. И это приводило к плачевным последствиям. Они вот или повесился, как Больцман, или Владимир Маяковский, застрелился, понимаете? То есть они вели себя совершенно не так, как могли бы быть. И они могли бы достичь гораздо больших результатов, если бы смогли обуздать свою эмоциональную нестабильность и занялись бы вот этими практиками перепросмотра, аштанга-йога, исцеляющие рыдания, но просто они об этом не знали. Но меня поражают, как выдающиеся люди эмоционально нестабильны. То есть вы же поймите, что человек может быть хорош в одном и очень плохо быть в другом. Вот читая такие истории, ты видишь, что они уж совсем люди, многие, но не все, конечно, слабы в этом плане. Ну, например, Больцмана. Ну, вел бы свою работу и вел бы дальше. Нет же, взялся и повесился. Возвращаясь к книге. Ученых на протяжении сотни лет волновал вопрос, который большинство людей даже не поймут как вопрос. Он заключается в следующем. Почему тепло выходит из теплой комнаты в холодную? Кажется, что-то само собой разумеется, или, может, вы об этом не думали, и вы вообще считаете, что об этом думать не надо. А, между прочим, в этом скрыты фундаментальные физические законы, управляющие нашей Вселенной. Ну, почему тепло перетекает из теплого помещения в холодное? Если у вас есть дом, вы наверняка замечали, только натопишь, дверь открыл, и в коридор все ушло. И это продолжается до тех пор, пока температура по дому не выровняется. Почему так происходит? Почему нельзя перегонять тепло из холодной комнаты в горячую без приложения энергии? Между прочим, возможно, вы не задумывались, но это можно делать. Джеймс Клерк Максвелл как бы пытался найти ответ на этот вопрос, почему тепло уходит только из горячей комнаты в холодную, и он представил противоположную ситуацию, что можно было бы создать демона, ну классно, да, придумали слово, который мог бы фильтровать быстрые молекулы газа от медленных и перегонять их из холодной области в горячую. Ну смысл в чем? Мы осуществляем тепло и холод, это просто движение молекул в воздухе, скорость их движения, с которой они ударяются об этом. Чем быстрее они движутся, тем теплее. То есть представляете, вот ваше ощущение теплоты или холода, это просто скорость движения молекул окружающего вас вещества, а датчики ее обрабатывают. Вообще тепло и холод – это довольно-таки субъективные величины в плане людей, потому что мы еще теплокровные. Вот, например, крокодилы, они холоднокровные, они под температуру подстраиваются, я вообще не уверен, что они вообще ее чувствуют, например. То есть то, что мы чувствуем тепло и холод, это как бы виртуальное все на самом деле представление. То есть это, ну как, скажу, галлюцинация. Ну, тепла и холода нет в природе. Есть просто скорость движения и ее восприятие. Это иллюзия в конечном плане. И она настроена, чтобы наш организм поддерживал температуру. Кстати, еще задумайтесь, почему наши организмы поддерживают температуру 36,6. И почему мы так функционируем, а не как крокодилы, которые охлаждаются под заданную температуру. Ну, есть версия, что так борются с вирусами, что температура потом поднимает, и вирусы сжигаются в нашем организме, не приспособлены для работы в других форматах температур. То есть, на самом деле, это целая история, но это отдельная, конечно, тема, но вы бы об этом подумали. Почему температура тела такая? И, надеюсь, вы понимаете, что одежда никакая не греет. Ну, только если она батареек не содержит или аккумуляторов. Любая одежда сохраняет тепло, которое излучает тело. Вы можете в этом убедиться, залезьте в гидрокостюм, запустите туда воду ледяную, и потом через несколько минут выльете воду из гидрокостюма, она будет прямо-таки горячая, потому что ее нагреет ваше самое тело. Люди о многих вещах этих не задумываются, что такое температура. И что можно было бы из холодной комнаты гонять тепло в горячую. То есть, ну, охлаждать холодную и делать горячее горячую. Ну, потому что в холодной комнате все равно есть молекулы, которые двигаются довольно-таки быстро, которые могли бы расцениваться нами как тепло. Поэтому, если бы на границе теплой и холодной комнаты поселить демона, там дверку они придумали, и он бы отсеивал холодное от горячих, то есть брал бы горячее, так, подходит к дверке, она, он быстрая, значит, пропускаем ее в теплую комнату, медленная, оставляем. То есть с помощью такого бы фильтра демона можно было бы нагревать горячую комнату от холодной. Но потом выяснилось, что так это все не работает. То есть там демону нужна энергия, ему нужна информация, и без приложения энергии дополнительной такую сортировку не произвести. Кстати, холодильник как раз делает наоборот. То есть он, собственно, что делает холодильник? Он как раз и охлаждает, и выгоняет тепло из холодильника наружу. Но он и подключен к розетке. Потрогайте заднюю стенку холодильника, и вы увидите, что она нагревается. То есть она выбрасывает, холодильник выбрасывает тепло наружу. Оно никуда не исчезает. Вы, кстати, еще об этом подумайте, что энергия вся сохраняется, тоже закон термодинамики. И если где-то стало холодно, она где-то нагрелась. То же самое делают сплит-системы, они просто греют окружающий воздух. Да, в комнате у нас холодно, но мы на города нагревают окружающее пространство. И вот, кстати, книга Пола Сена, почему называется «Холодильник Эйнштейна»? Потому что Эйнштейн хотел создать и выпустить на рынок свой запатентованный холодильник, который бы перестал убивать людей. Да, раньше холодильники убивали людей, потому что они содержали в качестве охлаждающего вещества ядовитые газы для охлаждения. И Эйнштейна впечатлили смерть от утечек этого газа. И он решил создать безопасный холодильник, который не нуждался бы, между прочим, в питании. Ему требовался лишь стабильный напор воды из водопроводного крана. Представляете? Они уже сделали такой холодильник, но их опередила компания General Motors в США, когда в то же самое время она изобрела для охлаждения безопасный фреон, который, собственно, до сих пор используется в холодильниках. И проблема со смертями от холодильников была решена. А где находятся чертежи холодильника Эйнштейна? Может быть, они где-то есть, и сколько их там произведено, неизвестно. История покрыта мраком. Но там были проблемы, оказалось, что водопроводная вода не везде одинаковый напор имеет, и поэтому, собственно, не так ему там и легко работать. Хотя, возможно, альтернатива была бы хорошая, там, знаете, где нет, например, электричества. Но, правда, тогда и воды бы, наверное, не было. Кстати, как пишет автор, если задуматься, то холодильник – это машина по замедлению времени. Посмотрите на фрукты и овощи в нем. Ведь время как будто для них не течет. Или заморозка, например, эмбрионов, или клеток, или сперматозоидов, и яйцеклеток. Их замораживают в криокамерах там, и все, и можно их заново восстановить через множество лет. Чем не машина времени? Чем не остановка времени? И вообще, что такое время? Почему время течет вперед, тогда как физические законы, между прочим, обратимы, Направление времени связано с тем, что тепло переходит из теплой в комнаты в холодную. Вот эта стрела времени, она туда течет по той же самой причине. Может быть, мы наблюдаем такой поток времени. Может быть, вообще мы просто живем в таком промежутке времени, когда мы наблюдаем такое движение. Оно могло бы быть и обратным. О, как, да. Там много всего интересного, на самом деле. Почему вот это все происходит? Книга вообще занимательная такая. Наука о тепле дальше перетекает в науку об информации. Оказывается, что формулы, описывающие энтропию, похожи на формулы, описывающие передачу информации. О как. То есть вообще это все информативные процессы. Кстати, еще я узнал из книги, что, может быть, вы не знали этого, но энергию для жизни мы с вами получаем на тех же принципах физики, и той же энергии, которую получает дом, когда его греет печка. То есть, когда вы закидываете дрова и нагреваете дом, аналогичные процессы происходят в наших с вами организмах. Потому что мы сжигаем пищу. Она горит внутри нас под воздействием кислорода, который мы вдыхаем. Сколько времени вы сможете продержаться без еды? Ну, может, месяц, можно много держаться, да? Без воды. Несколько дней. А сколько ты продержишься без кислорода? Понимаете? Кислород постоянно поступает и участвует вот в реакции горения, которую дает нам энергию. То есть мы вообще живем благодаря энергии сжигания, которая образуется взаимодействием пищи с кислородом. Да, вот не знали, а подумайте, ну я вот задумался, ну не может же так быть, что ты вот с утра съел пирожок с капустой и бегаешь на энергии этого пирожка с капустой целый день, удобно бы было, да? Что-то ж еще происходит, вот внутреннее горение, двигатель внутреннего горения в нас, который вот так сжигает пищу. И вот, кстати, посмотрите, что там на пачках еды пишут, вы знаете, ну я для меня вообще многие вещи в этой жизни непонятны. Ну, на упаковках там есть калории. Есть люди, которые эти калории считают. Ну, я никогда не понимал этого. Если хочешь похудеть, меньше ешь. Как-то вот, ну, у меня эта мысль довольно-таки проста. Ну, многие вещи мне в этой жизни непонятны. То есть, люди хотят похудеть и не худеют, и едят. Или хотят бросить курить и курят. Ну, странные очень люди создания. И вот эти калории меня всегда занимали. Ну, просто у меня организм генетически устроен так, что я могу есть все что угодно, и мне за это ничего не будет. То есть, я не толстею, я физически не могу набрать вес. Вот, ну, невозможно. То есть, поэтому мне не понять проблемы людей, которые едят и толстеют. Ну, как-то я, вот, в принципе, они, наверное, меня не могут понять. Но на самом деле, товарищи, опять же, несложно как-то уловить и простой процесс. Но не ешь ты, и все будет как-то легко. Ну, как-то вот, ты что, ложку там тянешь в рот, там, не знаю, вилку. А тут целые учебники, целая индустрия миллиардная. Берите поменьше тарелочки, поменьше ложечки берите, контролируйте себя. Товарищи, ну или вы контролируете сами себя, или не контролируете, я не знаю, ну это как-то очень легко, вот. Ну, не буду вдаваться, это отдельная тема, что люди вообще не понимают его, просто не понимают. Ну, калории, вы же видели, да, и оказывается, люди их считают. И опять же, это многомиллиардная индустрия. Обучают, как считать калории, кстати, это помогает. То есть, люди считают калории, едят эти калории, и у них все хорошо, и они худеют. Так вот, калории – это не что иное, как… Как ее определяют? Чтобы определить полную энергетическую ценность пищи, ее сжигают в калориметре и измеряют тепло. О! Так что подумайте об этом. То есть, вот это сколько тепла выделится в результате сжигания. Кстати, сегодня прочитал книгу «Как изобрести все». По-моему, сахарный тростник больше всего дает энергии при сжигании. И сахар мы поэтому еще любим. Ну, не поэтому, как-то с этим связанное дело. То есть, в принципе, процессы сжигания, что в окружающей среде, что у нас в организме, ну, идентичны в некотором плане. Кстати, деревья черпают свою энергию для роста не только от воды и солнца. Они ее берут из атмосферы, из углекислого газа. Они растут, между прочим. То есть, вот эти веточки, которые вы видите, они на квантовых даже эффектах всех, они энергию берут тоже из углекислого газа. Как мы из кислорода, только наоборот. То есть, они питаются не только водой, Они черпают энергию вот из этих... У них тоже же внутренние процессы такие идут. Можно сказать, что деревья растут из воздуха. Вот посмотрите, вот эти, все это выращено не на водичке или на чем. Или они из земли это высасывают. Как вот вы думаете, сколько нужно веществ в это, чтобы такие ветки нарастить? Круто! То есть он материализовывается, получается, прямо-таки из воздуха. Книга Пола Сэйна «Холодильник Эйнштейна» рассказывает еще много чего интересного, объясняющего мир вокруг нас. Она начинается с истории паровых машин, а заканчивается тем, что мы с вами, скорее всего, живем в голографической вселенной. А гравитация – это иллюзия. И вообще наша вселенная – это вывернутая наизнанку черная дыра. Кстати, я слежу за новинками в области квантовой физики, рассказываю о ней в своих подкастах. Вот до сих пор загадку представляет гравитация и то, как она там передает свое воздействие на расстоянии. Ищут гравитоны, но что-то их как-то не могут найти, что-то там придумывают, но гравитация пока выпадает. Ее не могут связать с другими квантовыми эффектами. А вот видите, что возможно, что наша Вселенная еще это вывернутая наизнанку черная дыра, потому что Вселенная постоянно расширяется. Вот представьте себе воздушный шарик. Ну, детям дарят такие шарики. Представьте на этом шарике точечки. Это звезды, галактики. И мы на одной... Вы представляете, что на одной из точечек расположены мы. Это планета Земля. А вокруг нас другие точечки. Это звезды, другие планеты, там, Вселенная, галактики. Теперь представьте, что шарик изнутри надувается, расширяется, то есть поверхность его. Как-то его подкачивают постоянно. И получается, что поверхность шарика расширяется, и окружающие нас точки будут... все дальше и дальше удаляться от нас, все дальше и дальше. И наблюдение показывает, что Вселенная расширяется, и звезды и галактики разлетаются от центра. И прямо они от нас с вами, центр Вселенной везде. Прямо вот где мы находимся, от наблюдателя, это все улетает. Это говорит о том, что когда-то небо станет черным. То есть все улетит. То есть будущие люди даже не догадаются, что раньше были звезды на небе, все улетит. Причем оно может улетать так, что превысит скорость света, ну, расстояние, потому что не накладывается ограничение на расширение пространства. Интересно, что выше скорости света может. То есть туда уже никак не доберешься. Ну, пока не придумают и не откроют какие-нибудь кротовые норы или червоточины. То есть это все удаляется, и рано или поздно все это улетит, и небо станет черным, и станет вообще очень грустно и одиноко. Так что наслаждайтесь небом со звездами. Так вот, а в черной дыре как бы все наоборот. Ну, это такая концепция, об этом нужно подумать. Из черной дыры ничего выбраться не можешь. Ну, тут как бы ситуация наоборот. Черной дыры. То есть, может быть, вообще мы в черной дыре падаем куда-нибудь. А какое-то имеет отношение вообще к голографической вселенной. Значит, смысл в чем? Что, ох, ну, долгая история. Что энергия не может исчезать. Так же, как и информация. А получается, что если объект падает в черную дыру, то информация о нем исчезает. То есть, вы возьмете и выбросите туда что-нибудь, даже чашку. Она исчезнет, и получается, в этом нашем мире изменилась характеристика информации, энтропии, все это поменялось. Но как бы нарушается закон. Выяснилось, что нет, когда мы что-нибудь туда бросаем, в эту черную дыру, это все записывается на границе этой черной дыры. И есть вариант, что она как компакт-диск. Граница черной дыры, вот эта зона, и оттуда как бы это все считывается, как лазер. То есть мы можем, знаете, как лазер, посмотрите на лазерный диск. То есть там же лазером водишь и разворачивается, как кинофильм, например, но поверхность изначально, она же такая плоская на лазерном диске. Так что вот здесь, возможно, где-то на плоскости записана на границе черной дыры или на границе Вселенной записана наша информация, которая каким-то образом, как проектор, разворачивается в трехмерном мире. О, какая идея. Так что мы с вами в голограмме живем. А на самом деле мы как находимся на поверхности компакт-диска. Ух, сколько интересно. Ну, кстати, а отсюда, между прочим, следуют различные техники Симарона, трансерфинга реальности, потому что вы можете изменять мир, потому что мы живем как в другой реальности, а не в той, которая разворачивается. Ну, то есть мы живем в разворачивающейся вселенной, но она есть еще свернутая вселенная. В общем, термодинамика – захватывающая наука, которую ты чувствуешь своей кожей, когда на улице холодно. И вот книга Пола Сэйна «Холодильник Эйнштейна», пожалуй, одна из лучших и понятных книг по физике на эту тему. Я вам рекомендую прочитать книгу «Холодильник Эйнштейна». Благодарю вас за внимание. С вами был Владимир Никонов. Информацию обо мне вы найдете на сайте 5513.com.